Я вас категорически приветствую. Илья, добрый день.
Добрый день, Бедович.
Какие новости с фронтов?
С фронтов следующие новости. Мое расследование последнее о Роснано, оно получило премию фонда УНФ «Правда и справедливость». Вот вручение пройдет.
Поздравляю.
1-3 апреля будет. Ожидается, что и президент будет вроде как на этом всем мероприятии. Чем ответил Роснано? История получила совершенно потрясающее продолжение. Я, конечно же, отправил все заявления во все возможные там органы, все прочее, и, видимо, стали задавать какие-то вопросы, причем не только какие-то государственные там органы, но и простые люди. И Роснано решило отреагировать, поправить свой пошатнувшийся, скажем так, пиар. Тот самый, на который, как мы выяснили, они тратят там десятки миллионов рублей в год. То есть, вот последний контракт, который обсуждался, это, вот, видимо, вот дал свои плоды. А плоды очень интересные. Зашел я тут в середине марта в интернет и смотрю, в ленте такой интересный пост вывесило Роснано, официальный аккаунт Роснано, «Нанотур» блогера Влада Щукина. То есть, «Нанотур» – это оказывается, что компания «Роснано» пригласила каких-то блогеров, которые нам всем теперь, разумеется, за бесплатно рассказывают, какое «Роснано» хорошее и на что «Роснано» тратит 130 миллиардов.
Просто... Ну, может, они действительно бесплатно, может, людям просто интересно раскрутку получить и все такое.
Да. Может, действительно интересно, всякое же бывает, да. Пост называется «На что Чубайс потратил 130 миллиардов». Пост совершенно эпичнейший. Я просто позволю себе процитировать пару просто мест, чтобы вы просто понимали, о чем идет у нас речь. Пишет блогер Влад Щукин. Это человек в возрасте, он уже такой, что называется, при сединах. Чтобы выяснить данный вопрос, мне пришлось пробраться на несколько предприятий Роснано, посмотреть, как там идут дела, и даже допросить некоторых их сотрудников. То есть, это не его, получается, пригласили, а потом Роснано официально пропиарило этот вот пост его, а он пробрался тайком, видимо, перелез через забор, завез машину Чубайса, как-то
и
там
вел
пробрался,
допросы,
да, и вел допросы, да, вот такой вот у нас почти что, ну не знаю, чекист, угу. Блогер Влад Щукин, да.
Крипто-чекист,
да. Вот он пишет, что вот почему-то какие-то хомячки возмущаются по поводу того, что Чубайс так много потратил деньги. А вы знаете, что если деньги, выданные Роснано в размере 130 миллиардов рублей, поделить и раздать поровну всем жителям России, то выйдет больше 1000 рублей на брата? И дальше иронизируют. Зачем нам какие-то нанотехнологии, если на сэкономленные средства можно запросто 2 раза скушать бизнес-ланч? Это аргументы примерно такие же, как у Алексея Анатольевича Навального, который говорит, что «ах, давайте мы не будем покупать там корабли, давайте мы это все отдадим детям». Ну, то есть, сопоставляется несопоставимое, да? Вместо того, чтобы говорить о том, куда потрачены эти деньги, на что они потрачены, разговор сводится вот в такую «а что, вам жалко 1000 рублей?» А вот мне, например, жалко. Я думаю, что и вам жалко, дорогие друзья, да, которые слушают эту передачу.
Мы когда считали, сколько стоили съемки художественного фильма «Викинг», 1 250 000 000 рублей, это получалось, что по 9 рублей с каждого гражданина России. Жалко или не
да.
жалко? Мне на «Викинг» мне жалко. Да. Да.
И мне на «Роснано» тоже жалко, честно говоря.
Я, кстати, помню, что подобные личности кричали про строительство олимпийских объектов в Сочи, что это тоже надо все раздать гражданам. Но там почему-то надо, а тут не надо. Да. Там жалко, а тут не жалко. Интересно.
Да, и как сообщает блогер, мне удалось разобраться в бизнесе высоких технологий. Теперь я шарю в них не хуже вышеупомянутых экспертов. То есть, эксперты – это вот мы с вами, которые обсуждают траты «Роснано». Блогер просветился. Дальше он рассказывает тут о том, что Роснано там вкладывает деньги в очень перспективные там проекты, всякие фотографии выкладывает. Среди них есть одна очень забавная, в которой блогер Влад Щукин сидит в чане, натурально в бочке, которая там Роснано что-то там то ли производила по какой-то технологии, и выглядывает оттуда наполовину головы, говорит, проверяю качество производимой продукции. То есть, это вот такой вот уровень, это просто великолепный уровень. Я зашел, кстати, в его блог, думаю, ну, наверное, это какой-то очень известный блогер, я его не знаю, почему-то никто его не знает, только не спрашивают. Там у него действительно десятки тысяч подписчиков, но, что как странно, очень мало ретвитов, ну, там один, там два, то есть, как-то, ну, может быть, они все куда-то спрятались, я не знаю, я же не могу, конечно, предположить, что человек ботовод, ни в коем случае не могу этого предположить, не имею на это ни малейших оснований, но вот куда-то подевались подписчики блогера Влада Щукина, всемирно известного. Ну, и аргументация тут дальше идет, что Роснано сейчас не приносит прибыль, она все вкладывает в развитие новых проектов, на самом деле нет никаких убытков, и дальше блогер говорит следующее. Бизнес Роснано – это B2B, то есть бизнес для бизнеса. То есть прекрасно. Я вот,
B2B.
B2B, да.
Бизнес-то-бизнес.
Бизнес-то-бизнес. Все бы это было, конечно, хорошо, но это бизнес за государственные деньги. Это какой-то очень странный бизнес, на мой взгляд, по большому-то счету. И он пишет, что рядовой потребитель не видит прямого очевидного эффекта участия Роснана в той или иной технологии. И дальше он сообщает, что продукцией Роснана пользуются 75 из 100 топовысокотехнологических компаний. Не верите? Тогда выкиньте свой iPhone и iPad, потому что в их состав входят комплектующие, произведенные в Роснано. То есть теперь, оказывается, компания Роснано производит iPhone и iPad.
Ну,
да.
Компоненты, ну, что-то я не слышал.
Я тоже что-то о таком не слышал, разумеется, никаких доказательств он этого не приводит. Ну, видимо, мы должны всему этому верить на слово. Комментарии к посту, их там около 500, они, конечно, доставляют. Я просто зачитаю наиболее выдающиеся. Репортаж убедительный. Очень даже видно, что деньги были вложены в нужное дело. Очень хорошо развивать такое производство у себя в стране. А ведь молодец Чубайс. Такую помощь предприятиям оказывает. Все вот эти вот люди, которые пишут эти посты, я зашел там, это все пишется с аккаунтов Life Journal. У них пустые абсолютно аккаунты, ничего в них нет. И как-то все это очень странно выглядит. Опять-таки, у меня нет оснований, конечно, обвинять блогера Влада Щукина, что это его боты. Но вот какие-то это очень странные люди, на мой взгляд.
Ну, я такое вот, например, в Ютубе регулярно наблюдаю, как только прибегает какая-то толпа чем-то там возмутиться и высказать мне свое фи, то обязательно, значит, там даже не... я молчу о том, что там ни одного ролика у человека на странице нет, ничего, у него даже аватарки нет, понимаешь, там какая-то буква, только первая буква от ника в квадратике написана, ну вот ты прибежал, да. Ну, понятно, что ты зарегистрировался только для того, чтобы один раз написать мне какую-то гадость, ну вот.
Да, есть и критические комментарии, на которые даются потрясающие совершенно ответы, вроде того, что там все, естественно, пишут, а ты что, наверное, за деньги написал этот пост? Да нет, вы что, я просто там вот, вот мне вот просто хочется знать там, что я вот узнал, что компания Роснано такая хорошая компания, я хочу, чтобы все остальные об этом узнали, то есть там человек бьется прям не на жизнь, а на смерть на самом деле. Ну, мы естественно, во все это...
Ну, это прикольно, что ты такое узнал, гражданин Щукин. Ну, в общем-то, речь идет про деньги. Забраться в бочку и сфоткаться – это, безусловно, да. Интересно, красиво и даже кому-то смешно, но речь, в общем-то, про деньги.
Да, речь про деньги, про траты. Я напомню, в чем я конкретно обвиняю компанию Роснано – в неэффективных тратах на нецелевое расходование государственных, опять-таки, средств. Это пиар, в том числе вот такие вот посты, как я полагаю. Это охрана, это деловые поездки, это все прочее, без чего компания вполне может обойтись. Это юристы, которые все это нанимаются без конкурса, целевыми прямыми закупками. То есть про это почему-то совестливые блогеры, которым устраивают нанотуры, они молчат.
Ну, можно выпрыгнуть из бочки и поинтересоваться, да, именно вот этим. О чем, собственно, речь? Речь была не про бочки.
Не про бочки, да. Ну, я вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться к руководству Роснано. Я знаю, что исполнительный директор, который вот грозился на меня подать в суд, но что-то там пока у них не складывается. Я не знаю даже, почему жду. Вот уже несколько месяцев, пока подадут. Обещали же. Ну, ребята, это просто прошлый век, то, что вы делаете. Туры, блогеры, которых никто не читает, отчеты, которые потом идут вашему руководству. Ну, то есть, Анатолий Борисович, ну, нехорошо обманывать Анатолия Борисовича Чубайса, понимаете? То есть, это обман. Если бы вы хотели действительно аргументированно ответить на расследование, пожалуйста, там есть масса людей, у которых там, я уверен, там нашлось бы что сказать, как-то покритиковать. Я был бы только рад, на самом деле, потому что конструктивный диалог вместо запугивания судами – это то, что вот я как раз хочу увидеть. Но этого нет. Ну, ребят, ну, вы просто выставляете себя на посмешище. И вот за вот это вот, извините, не побоюсь этого слова, убожество, компания, там вот на что идут вот эти деньги. Мы все это сами видим. Грустно, грустно на это все смотреть, но блогеры пускай пишут, а государственные органы пусть проводят дальше расследование. Будем дальше работать.
Отлично. Что еще?
Дальше, конечно, интересная происходит история у нас с Алексеем Анатольевичем Навальным.
Алексея Анатольевича недавно облили зеленкой.
Да, облили зеленкой при очень странных обстоятельствах. Там такая была интересная история, что никто момента самого облития зеленкой не видел. Он не заснят этот момент. То есть видно, что просто подбегает какой-то человек, лица его не видно. Его никто, причем после этого, не пытается даже задержать. Он беспрепятственно убегает. Потом Навальный пишет, что мы знаем, где он находится. Вот там его машина стоит недалеко. Спрашивается, если там машина стоит недалеко, что мешало подойти, вызвать полицию, все это зафиксировать или хотя бы как минимум человека попробовать задержать. Потому что я вот помню, как резво Алексей Анатольевич бегал за своим обидчиком, когда в него тортом кинули, и все это там снималась. Он там, там буквально там за ним устремился, а тут ничего почему-то. Очень странно на самом деле. И появилось видео в интернете, когда журналист уже после вот факта обрития, он прибежал там на крики, увидел, и заходит он в штаб Навального, и у него там, собственно говоря, там и спрашивает, а можно Алексея Анатольевича узнать, кто это вообще сделал, что произошло, и там стоит Навальный с каким-то предметом в руке, его там заслоняет вся его команда там, и тут же на журналиста начинают кричать, как вы сюда проникли? Убирайтесь отсюда вообще, вам тут не место, у вас есть аккредитация и все прочее, и просто закрывают ему руками, не дают снимать. Это очень странная реакция оказалась.
А гражданин с зеленкой как туда проник?
А вот тоже отдельный вопрос. Утверждается, что обрил он его на улице, когда там Навальный встречается со своими сторонниками, он, как правило, жмет руку. Это такая вот достаточно большая там толпа стоит, и он каждому жмет руку, то есть вот духи...
У нас таких... Америка.
Да, Америка, да-да-да. Продвинутые технологии.
Карго-культ, да.
Но в данном случае не видно никакой ни толпы на видео, то есть все это очень странно на самом деле. И у меня зарождаются такие вот мысли, а не устроил ли Алексей Анатольевич это все сам, чтобы привлечь к себе определенное, скажем так, нездоровое внимание и стрясти с народа опять-таки какие-то еще деньги.
Да, я тебе так скажу. Меня поливали зеленкой задолго до Алексея Навального. Выглядит это несколько не так.
Иначе, да.
Каким-то таким... там боком повернут, в каком ракурсе. Если мы посмотрим, ну, у меня на память сразу приходит, кто там, Арсений Яценюк, да наш Михаил Касьянов. Ну, посмотрите, как это вот в реалиях, где это зафиксировано, полфизиономии облито. Глядя на Алексея, меня... Удивили ровно намазанные ноздри, губы, да, и намазанные глаза. Да, как-то вот очень таким ровным слоем, такое чувство, что это кто-то ваткой там накладывал все, или руками размазывали, старательно налив в руки, там физиономию терли. Ну, как-то вот обливание зеленкой выглядит не так.
Да,
из чего? А из чего там? Из клизмы, да, там вроде
из клизмы,
из пленцовки, да, поливали. Ну,
да.
Осмелюсь заметить, это не лазер. Чтобы не там лазер, вот да, струя, да. Вот такая когерентная струя пришла, там все-таки разбрызгивается. Плюхает, и если попало в одну сторону, то на другую хотя бы брызги попадут. А одежда?
А одежда у него, как ни странно, чистая. Ну, то есть рубашка чуть-чуть так совсем задетая, но так.
При таком количестве там бы с физиономией текло.
Стекло
и капало,
бы, да. Стекло бы капитально. Ну, опять же, будем верить, что это все козни каких-то других лиц. А сегодня вот внезапно подожгли дверь штаба.
Я бы, подводя итог. Многие граждане не поймут и сразу закричат, что мы с тобой страшно рады тому, что Алексея полили зеленкой. Мы не рады. На мой взгляд, это хулиганство, безотносительно, кого обливают, Алексея Навального, украинского политика, там нашего какого-нибудь кандидата в президенты Михаила Касьянова, это хулиганство, и бросание яиц, это тоже хулиганство, и за это людей надо задерживать и наказывать.
Это хулиганство и украинство, в худшем его понимании,
да,
совершенно
то
верно.
То есть, это украинизация нашей политики. Сначала вы будете поливать зеленкой, дальше вы начнете бросать людей в мусорные баки, потом вы начнете их избивать, калечить, а дальше убивать их и их семьи. Как это происходит на Украине? Нам такое не надо.
Совершенно верно, да. Ну, я не знаю, почему-то вот так получилось, что когда это произошло, я написал пост, в котором дал Алексею Анатольевичу несколько советов, как можно дальше увеличить свою вот популярность, да, если действительно говорить о том, что это как-то что-то тут не то.
Так-так.
Я написал, в частности, что можно сделать следующее. Первое – это организовать там поджоги там офисов, машин, там дверей с последующим сбором компенсации со своих сторонников. Это раз. Второе, что еще можно сделать? Это угрозы там семье. Там, вот он говорит, что кровавый режим посадил моего брата, держит в заложниках, можно что-то еще такое предпринять. Вот, то есть брата уже посадили с участием Алексея Анатольевича, можно теперь еще что-то подобное сделать. Ну и третье, я написал, это опять-таки вот там поджоги, да, поджоги и покушение на убийство. Ну и удивительно, но через 3 дня у Алексея Анатольевича Навального сгорела дверь в его петербургском офисе. Опять-таки никого не нашли, с камер почему-то ничего нет. То есть как-то, ну, странно все это очень выглядит, опять же. То есть такое впечатление, что прямо ты решил последовать моим советам.
Всё это опасно. Я как-то давал советы художнику Павленскому, помнишь, он себя зашил. Я ему сразу присоветовал прибить себя за мошонку. Так он побежал на Красную площадь и прибил.
Видите, ну вот нельзя, видимо, нельзя. Нельзя как
бы. А это с точки зрения Алексея, это хорошо или плохо? Вот это вот, вот то, что дверь сожгли.
Я думаю, что это хорошо, потому что это единственный, по большому счету, вариант, чтобы хоть как-то получать упоминания в СМИ.
Ну, в полицию-то обратились, нет?
Я не знаю, вот это сегодня произошло, пока никто не обращался, насколько я знаю.
А то я помню, что художник Павленский, которого я научил плохому, угу, он поджег дверь на Лубянке в здании ФСБ. Это такой перформанс был. Да, это было так интересно, это так замечательно. А тут, поди, что-то нехорошее усмотрели. А ведь тоже может быть перформанс, нет?
Да, и меня особенно порадовало, как Алексей Анатольевич в своем твиттере написал: ну как же так, вот этому крымскому террористу, который режиссер у нас, Сенцов, да, ему
так
дали
называемый
так называемый, да, режиссер определенных сценариев, скажем так, да, режиссеру определенных сценариев Сенцову, как он жаловался, дали 20 лет за поджог двери «Единой России». Ну, это, конечно, я не знаю, мне остается только сожалеть, что статья об оправдании терроризма у нас сформулирована не очень так четко, и что она не регулирует вот такие вот случаи, потому что все знают прекрасно, за что осудили Сенцова.
Надо
я об этом
напомнить.
Писал.
Не
я
все
об этом,
знают,
я об этом могу, я об этом могу напомнить, что Сенцов, согласно установленным фактам, решению суда, является организатором бандгруппы, которая планировала теракты в Крыму для того, чтобы просто посеять страх среди населения Крыма, и там, ну, просто вот цитату могу привести, один из организаторов, ну, соучастник Сенцова, говорил, что я хочу, чтобы москали почувствовали ужас, и Бог сам определит, кто там помрет, кто там не помрет, все, кто попадут в зону действия бомб, ну, значит, так надо было, ничего страшного. Uh-huh. То есть, это все зафиксировано, есть переговоры, записи, есть экспертиза, которая подтвердила, если говорить о том, что Сенцов был ни при чем, а это все такие вот злые его товарищи все сделали. Ну, так вот, у Сенцова нашли на компьютере то, что он скачивал литературу, касающуюся изготовления взрывных устройств, был к этому напрямую причастен, ну, там и оружие, по-моему, даже изъяли, отпечатки пальцев.
Его же задержали с рюкзаком Тола, он нес 8 килограмм тротила,
да,
с детонатором.
Поймали с поличным.
Видимо,
с поличным.
Просто так, шел
просто так
гулять. Да.
Просто хотел, наверное...
А то, что он режиссер, полностью его оправдывает. Как у нас там выступил гражданин этот,
Сокуров,
да. Проявить надо милосердие. Он же режиссер. Это ж не шаляй-валяй.
Совершенно верно.
Да.
А Венедиктов сказал по этому поводу, кажется, тоже шедевральное, что все, что сделал Сенцов, это тянет максимум на мелкое хулиганство.
Ну, гражданин понятие, Венедиктов, видимо, имеет юридическое образование и гигантский стаж службы в органах, я не знаю, там следствия или в оперативных, вот, так глубоко разбирается. А? Не знаю. Если бы к нему домой несли мешок с 8 килограммами тола, я думаю, детонаторами, я думаю, у него мнение бы изменилось.
Мне тоже так кажется.
Но да. У нас понимают только, когда касается лично их. А то, что жители Крыма собрались убивать, на кого Бог пошлет, прекрасная формулировка.
Да, если кому интересно почитать о деталях этого дела, я написал в свое время очень там статью резонансную, которую там прочел 400 тысяч человек, по-моему, на РИА Новости, она называется «Хочу, чтобы москали почувствовали ужас, за что посадили Сенцова». Рекомендую погуглить, почитать, там прямо со ссылками на из материала дела, со скриншотами экспертиз, всего прочего, с показаниями свидетелей, все можно посмотреть и удостовериться.
Угу.
Ну и... Третья история, которую сегодня хотелось бы, наверное, обсудить, она тоже имеет отношение к Венедиктову, косвенным образом, я бы сказал. Мне один из читателей где-то недели две назад где-то прислал ссылку на публикацию в СМИ «Дилетант». Это такое либеральное СМИ, которое учредил Венедиктов и ряд других журналистов «Эхо».
Угу.
Ну, прославилось оно разоблачением различных там кровавых репрессий, призывами там каяться за все, что надо и не надо.
Своеобразной трактовкой истории.
Своеобразной трактовкой истории, да. Ну, пока все это делалось так, ну, мне неинтересно, я не читаю, да, все это такое. У каждого есть выбор, читать или нет.
От себя могу заметить, что я данное издание бумажное вижу просто везде. Вот везде, где продают прессу печатную, оно стоит просто везде. Размах на лицо, да? Средства вкладываются немало.
Да, немаловажная деталь, кстати, что юридическое лицо, которое владеет этим журналом, в настоящее время банкротят. То есть, оно находится в стадии банкротства. Уже введено там и наблюдение, и управляющий назначен. То есть, у наших либералов же как? То есть, когда есть там 30 миллионов, которые не вписались в рынок, то это они виноваты. А когда у либералов не пошло их собственное дело, да, и народ просто не хочет такую грязь читать, по большому счету, про себя и про свою страну, ну, это значит, народ неправильный. И значит, «Газпром» и другие корпорации должны срочно оказать спонсорскую помощь.
Я от себя еще добавлю, что если журнал лежит в ларьке, который торгует прессой, то это не значит, что журнал зарабатывает деньги.
Безусловно.
Это значит, что торговой сети заплачены деньги за то, чтобы это издание там лежало, и люди имели возможность его купить. Оно у нас прибыли-то не приносит, и это не как его... Не журнал для девочек про тушь, ресницы или для мальчиков про машины, чтобы его там действительно покупали. То есть это деньги, вбуханные в идеологию и пропаганду, а не какой-то там интерес людей. Так, извини, перебил.
Да, так, так вот, возвращает журнал «Дилетант», присылает мне ссылку. И на журнале «Дилетант» размещена статья на смерть нашего выдающегося российского дипломата Чуркина. Да, когда это все случилось, на следующий же день была опубликована статья. В статье Чуркин сравнивается с Вышинским, причем так, я бы сказал, не очень почетно. Я позволю себе процитировать пару цитат. Вот, постарайтесь, скажем так, не испытывать отвращения, но вот, к сожалению, это то, что есть. Когда новый министр Сергей Лавров отправил его на собственное место в ООН, это уже был совсем другой Чуркин, это уже был почти Вышинский. Это было чудовище. Никаким дипломатом он не был. То, что он говорил во время войны в Грузии, аннексии Крыма, войны на Донбассе, уничтожения Алеппо, лучше просто не вспоминать. Это было за гранью добра и зла. Это был ад. Сбережение карьеры превратило его в шута и палача. Через несколько лет о нем с презрением будут отзываться даже бывшие коллеги. Он тоже будет соучастником. Соучастником путинских преступлений против человечности. До сих пор данная статья висит на журнале «Дилетант», который контролируется Венедиктовым и рядом его коллег.
А кто автор?
Автор некий Портников, какой-то проукраинский журналист.
А, это украинский гомосексуалист,
да,
как я помню.
Кажется,
про него
да,
там
да,
какой-то
да.
ролик был с выкуплениями. Там,
да, ну вот да. Почему-то по непонятной мне причине на
вот
сайт журнала, который занимается историей, там 60 тысяч просмотров у статьи. То есть, это не просто так, знаете, куда-то поставили, чтобы найти было нельзя. Это не его блог, это не он разместил, разместила это редактор. Акция, конечно, с указанием, что она может быть не согласна с автором, но ведь разместили, спрашивается, для чего?
Ага.
С какой целью? Мне это тоже стало интересно.
И я опять, извини, перебью.
Да.
На Украине громогласно уже на протяжении 3 лет заявляют, что на них напала Россия, и они воюют с Россией, ведут активные боевые действия, уничтожая там бурятскую бронетанковую кавалерию, псковских десантников, какой-то там спецназ, подбивая по 3 арматы в день и всем остальным. Они ведут боевые действия с Россией. То есть это военная пропаганда, нацеленная против России. А зачем это печатают такое?
Мало того, что это военная пропаганда, это просто, ну, оскорбление, насколько я понимаю, памяти умершего человека. Это просто, по большому счету, ну, за гранью добра и зла, на мой взгляд. То есть вы можете быть не согласны с его там политическими взглядами и всем прочим, но это уже, ну, я не знаю, это топтаться просто вот на могиле, это, по-моему, за гранью чего-то. Потому что я помню позицию МИДа, который очень так погромил на эту тему украинские СМИ, которые там радовались смерти Чуркина, назвав это, что это не по-христиански. Ну вот мне стало интересно, что скажет МИД в ответ на вот эту вот статью, которая размещена у нас в России. МИД работает в том числе и с российскими СМИ во избежание сомнений.
И что сказал?
Да, что, собственно говоря, мне поступило в ответ. Я написал официальное письмо, цитирую,
в МИД,
совершенно верно, мне пришел официальный ответ. Уважаемый Илья Борисович, ознакомились с вашим обращением по поводу смерти Виталия Ивановича Чуркина. Хотели бы сообщить вам, что озабоченности, связанные с упомянутой вами публикацией в журнале «Дилетант», были лично доведены официальным представителем МИД России Захаровой до Венедиктова. Благодарим за проявленную активную гражданскую позицию. С уважением, пресс-служба МИД. Были доведены озабоченности.
Угу.
Очень такая хорошая фраза. Она очень уместна, на мой взгляд, в данном случае. А статья продолжает висеть. И вы знаете, вот, учитывая, что госпожа Захарова и Венедиктов, ну, это не будет никакого секрета, они участвуют в различных мероприятиях совместных, там даже фотографии гуляют по интернету, где они выпивают вместе, да? Не может это служить причиной того, что, ну, не скажем так, нужно было предпринять чуть больше, чем просто озабоченности выразить. Например, подать иск в суд от имени МИДа, либо от имени родственников подать, сделать так, чтобы оказать бойкот полный Венедиктову и всем его ресурсам. Наверное, вот это нужно было сделать. То есть, если вам действительно так дорог коллега ваш, о котором вы говорили, что он выдающийся дипломат, ваш друг, и вот на могилу вашего друга некто, с кем вы общаетесь, с кем вы выпиваете, позволяет себе сыпать грязь, просто топчется, плюет на нее, и вы выражаете в ответ озабоченности. Ну, мне кажется, что как-то на фоне того, что подобное же поведение украинских СМИ громогласно обличали, а тут не говорят совершенно ничего, то есть я писал и Захаровой напрямую, и мои подписчики к ней обращались, почему-то полное молчание, меня это очень удивляет. И вот такие ответы, они, конечно, внушают, ну, настороженность, по большому счету, потому что, ну, я бы так не сделал, если бы речь шла о моем коллеге. Я думаю, вы, Дмитрий Юрьевич, тоже.
Мария Захарова – женщина исключительно умная и авторитетная, как я понимаю происходящее. То есть, она обращается к Венедиктову на личном уровне, чего при этом говорят, лично мне неведомо. Что бы ни говорили, для меня совершенно очевидно, что Венедиктов сказанное просто игнорирует. Ну, соглашусь, что раз подобные вещи игнорируют, значит, надо заходить с другой стороны. Одного обращения Марии Захаровой – это нормально, наверное, что сначала давайте поговорим и решим вопрос сугубо мирным путем. Но если он не решается так, наверное, надо другие способы и средства.
Если у МИДа нет юристов, нет денег на юристов, пожалуйста, я готов сам сопроводить этот иск к Венедиктову бесплатно совершенно. Обращайтесь. Если есть проблемы с материально-техническими ресурсами, всегда общественность вам готова помочь в этом отношении. И все это вдвойне вызывает настороженность, учитывая то, что вот у нас тут было недавно юбилей присоединения Крыма, и такой журналист у нас есть, Роман Цымбалюк. Это тот самый замечательный журналист, который, как вы помните, Владимиру Владимировичу Путину постоянно задает на конференции вопросы, зачем мы завоевали Донбасс, да будете ли вы каяться, да вас там будут проклинать там, и так далее, и так далее. Все вот в таком вот духе. Приходит он на мероприятие в грязной майке с нацистской символикой «Укроп», потому что «Укроп» – это националистическая партия, украинская, радикалы, и задает вот такие вопросы. И вот он провел акцию в юбилей присоединения Крыма, вышел там с украинским флагом, что-то начал кричать, его задержали.
Где?
В Москве. В Москве. И вот что последовало за этим. Госпожа Захарова пишет, что Роман Цымбалюк увидела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там. И позднее она пишет. Как сообщили в МВД, Романа отпустили. Наряд вызвали люди, которые пожаловались на крики. Что кричал Роман, он расскажет сам. То есть, ну, могу ошибаться, да, но вообще-то в полномочия МИД, если мне память не изменяет, входит защита прав наших граждан за рубежом. А все ли там хорошо с этими правами? На мой взгляд, не очень. На мой взгляд, мы все знаем, что там притесняются права как журналистов, двое убиты, еще там множество было просто взято в плен, там над ними издевались, там пытали. Множество русскоязычных граждан на Украине находятся в совершенно ужасном положении, просто живут как при нацистах. И вот в этой ситуации вот зато мы защищаем украинских журналистов. На мой взгляд, это как-то выглядит довольно странно. Я не возражаю, подчеркиваю, это не личные нападки мои. Я с большим уважением отношусь к Захаровой. Я считаю, что она много полезного делает для МИДа. У нее неплохие бывают посты. Она остроумная, талантливая женщина. Но, на мой взгляд, защищать память своего погибшего коллеги стоило бы более активно, чем защищать от украинского журналиста, который считает всех нас врагами.
Ну, не далее, как сегодня. Ролик, если кто не в курсе, выходит несколько позже, его монтируют, он выходит позже. Вот сегодня сообщили, что нашего этого депутата Вороненкова застрелили в Киеве. Тоже поди, гражданин Российской Федерации, несмотря на то, что сбежал, то есть граждан России просто отстреливают,
да,
за рубежом.
Причем отстреливают, подчеркну, даже тех, кто, по сути, предал свою страну, отстреливают даже тех. И у меня, например, нет никаких сомнений, что это сделали именно именно какие-то внутренние враги Вороненкова, а не наши. Потому что, ну, во-первых, наши бы так быстро не собрались бы это сделать. И, во-вторых, ну, прецедентов подобных мы не знаем. У нас действительно были случаи, когда там ликвидировали преступников за рубежом, но это все основано больше на слухах, это касалось больше террористов, которые скрывались за рубежом, и там действительно какие-то истории вроде как было.
И это было до 60-х годов, в общем-то, давно.
Да, очень давно, и практика такая
Ну, выглядит, мягко говоря, странно. То есть, это гражданин скакал, как умалишённый, там со своим флагом махал, орал. Во-первых, его никто не убил, его даже не били, если я правильно понимаю, не нанесли просто никаких задержали. Побоев. Да, просто задержали, отвели в участок, ну, поговорили. Да тут и состава-то, наверное, никакого нет. Если ты был один, ну, прыгаешь ты там со своим флагом, в общем-то, никому никакого дела. Я думаю, что даже без какого бы то ни было вмешательства его после профилактической беседы отпустили бы. Ну а тут получается, что просто по команде выпустили.
Да, получается, что так с привлечением административного ресурса как такового, да, то есть вторжение одного ведомства в дела другого, но, на мой взгляд, как-то это странно выглядит.
Неправильно, неправильно.
А насчет Вороненкова, ну что тут сказать, может жестоко прозвучит, я ни в коем случае не одобряю вот это убийство, это мерзко, конечно, и фотографии посмотрел, выглядит это отвратительно, все-таки человек, он всегда человек, и, ну вот все-таки и человек, который вступил на путь предательства, он всегда получает, к сожалению, свое в итоге, сколько бы это ни длилось, когда бы это ни произошло, тем иным путем, там свои, чужие, все равно он получает свое, это мы на самом деле сейчас и наблюдаем.
Ну, наши нынешние небратья, поди немедленно скажут, что это диверсия российских спецслужб, что это они подкрались и застрелили, потому что он правду говорил.
Да.
Это страшная правда, тут внутри страны своей правды
хватает. Ну, нас обвиняют традиционно уже на территории бывшей Украины во всем плохом, что там происходит. Когда у них там взорвали в машине еще одного журналиста, тоже говорили, да, 100% российских средств, сейчас молчат. Молчат, потому что поняли, что стоит не российский, видимо, уже.
Вчера у них взорвался склад артиллерийских боеприпасов в Харькове, под Харьковом, и рвется до сих пор. Ну, естественно, это коварные российские спецслужбы с помощью квадрокоптера прилетели, а там, как ты понимаешь, там на земле сложено огромное
количество. С дирижабля сбросили бомбу.
Да. Вот больше заняться нечем. То есть тут, ну, как говорится, как обычно, на фотографии видны уши фотографа. Расскажите, куда вы эти боеприпасы продали для начала? Расскажите, кому вы за кордон их продаете? Может, в Сирию, а может, в Ливию, а может, в Ирак? Куда вы их продаете под руководством ваших нынешних старших друзей? Ну а для того, чтобы сокрыть распроданное, тут надо устроить пожар. Это, кстати, не первый пожар у них и не первый взорвавшийся склад артвооружений. Красота.
Безусловно, да.
Людей жалко, там говорят, 17 тысяч человек уже эвакуировали, но жалко, за все надо платить.
И, к сожалению, я вижу, что вот эти настроения, чтобы во всем винить Россию, они поддерживаются активно какой-то частью общества, может быть, она небольшая, но вот, к сожалению, в национальном характере за вот эти годы незалежности поселилось вот такое вот убеждение, что Россия все эти годы пакостила и все прочее. Ну, это довольно смешно выглядит, учитывая то, что мы дали прийти там к власти Ющенко, там сделать в 2004 году эту им оранжевую революцию. То есть после этого Украина, ну, она вообще развивалась как хотела. Ее никто просто не трогал, делали, что хотели. Если уж я уж напомню, что они даже засылали с потворства официального правительства в Чечню, засылались боевики, экстремистская организация в Наунсо, которые там резали головы нашим солдатам. Когда об этом спрашивали, там украинское правительство, он говорил, ну, это они сами, ну что поделать, вот такие вот дикие у нас люди есть, да, что мы можем...
А военнослужащие с установками БУК, которые в Грузию поехали сбивать наши самолеты во время войны в Осетии.
Напомню, что все это было задолго, до Донбасса, до Крыма, то есть, если сейчас кому-то из них хочется обвинить Россию в своих бедах, то, наверное, нужно в зеркало посмотреть, теперь к ним вот это пришло и... Настало время, видимо.
Я считаю, что нам давно надо прекратить пакостить Украине. То есть просто оборвать всякие связи, прекратить продавать газ, прекратить продавать нефть. Вот эти вот граждане, которые зарабатывают деньги в России, приезжают с Украины, зарабатывать у нас деньги и отправлять их к себе домой. И это надо обрезать вообще. Все закрыть и все отрезать. И да, тогда у них наступит то, чего они так долго добивались. Проклятая Россия не будет им никак мешать. Уроды. Честное слово,
так.
Приличного слова не подобрать. Ну и нельзя не коснуться замечательного расследования Алекса Навального, он вам не Димон. Смотрел? Не смотрел?
Смотрел.
Такой хайп подняли, такой там кипиш вообще, вот, понимаете, там 8 миллионов просмотров, никогда такого не было.
Уже теперь 13.
Да. Много, много. Видимо, YouTube прикладывает, там нет пропаганды никакой.
Да, никакой.
Недюжинные усилия прикладывают для того, чтобы накрутить. Я окружающих спрашиваю, у меня это многие из моих нынешних, так сказать, товарищей сидят в интернетах. Смотрел? Нет, никто не смотрел. Ты хоть смотрел?
Местами, скажем так, смотрел. Я вообще видео не очень хорошо воспринимаю. Я смотрю, это из какое-то расследование читаю, читаю текстовую часть, ну, чтобы за красивыми какими-то картинками не скрылась суть. А суть там, в общем-то, она очень бедная и скудная. Потому что, ну, вот когда анализируются документы каких-то фондов, за которыми якобы стоит Медведев, и я вижу, что даже они финансовую отчетность этих фондов не смотрели, да, то есть то, что я делаю первым. Ну, сразу делаю, как только я смотрю какую-то фирму, я сразу смотрю, что у нее с финансами, кто учредитель, какие госконтракты, какие финансовые потоки. Ну, это, то есть, это правило хорошего тона для любого расследователя. Вместо этого используется другой прием, совершенно гениальный. Мы посмотрели фотки в соцсетях, это, оказывается, там друг Медведева, они там вместе учились, а вот, значит, это все Медведева. То есть, делается такое вот, ну, просто передергивание, по большому счету. И на этом основано все, по большому счету, расследование. То есть, приписывается та собственность, которая принадлежит там знакомым там, и друзьям Дмитрия Анатольевича, она приписывается ему лично самому. Лично ему. И вранье, оно начинается на самом-то деле с самого начала. То есть, как говорится, что вот сейчас у них официально написано, что фильм посмотрело там 13 миллионов человек. То есть, не просмотров миллионов, а именно человек. Но ведь это же не так. Мы не все так. Прекрасно знаем, что ну как вот так, даже в этом.
Даю хинт. Один просмотр может смотреть 10 человек через проектор или 20. Пишите 100
да?
миллионов.
Да. Можно 10. И 100 миллионов написать, да, будет вполне нормально. Может один человек просмотреть там несколько раз там его, ну опять-таки. О чем тут можно говорить? И вот такие вот.
Там еще есть такое коварное, это самое. Мне любят все время рассказывать, что там есть среднее время длительности просмотра. Ну, вот если фильм идет час, например, а среднее время просмотра может быть 2 минуты. Посмотрел 2 минуты и выключил. Тоже интересно посмотреть, как там. YouTube помогает, нет?
Наверное, да. Наверное, в чем-то помогает. Ну, цель этого всего – это не сделать расследование. Новизны там нет никакой, потому что была публикация в нескольких изданиях еще задолго там, до выхода вот этого фильма, где пересказывалось ровным счетом то же самое. То есть, никакой новизны в этом нет. То есть, это просто взятый, украденный материал, который публиковался «Новой газетой», изданием «Собеседник». То есть, все это можно найти.
Я в «Собеседнике» читал. Да,
все абсолютно то же самое. И целью этого является не расследование, естественно, коррупции, а вот этот вот митинг, который они сейчас собираются провести 26 марта, на который всех зовут, и сегодня Алексей Анатольевич Навальный, ну, просто не поверил своим глазам. Это вот он призвал выйти на митинг, брать с собой кроссовки, связывать кроссовки и закидывать их на провода. То есть, это не шутка, это не… Я подумал, что, может взломали, что-то еще протер глаза, смотрю, ну, точно. Точно вот пишет, прям говорит, что это очень прогрессивно, по-молодежному и так далее. Ну, вообще-то, я напомню, этим наркоманы занимаются вообще-то, если я не ошибаюсь.
Ну, в Америке. Да. В которую играет Алекс Навальный. И кроссовки висят там, где продают наркотики.
Да.
Здесь.
Ну, а у нас, видимо, взять, да. кто употребляет. Вот такие интересные дела. Все это делается исключительно с целью, разумеется, вывести там людей на улицу, получить там какую-то капитализацию, медийную, там, денежную и так далее. Никакого отношения к борьбе с коррупцией, разумеется, это не имеет и не может иметь. Потому что уровень он очень низкий, к сожалению. Очень низкий.
Ну, там же был печальный прецедент про прокурора Чайку, где там тоже было накопано не весть что, сейчас мир рухнет и никогда не будет прежним, что-то ничем не закончилось, и даже швейцарская организация адвокатов и та развела руками и сказала…
Прокуратура, да, сказала, что ничего нет, просто ничего.
Говорить не о чем, но на эмоции воздействуют, то есть там по свистку прибегают какие-то орды, вы все врете, а на самом деле Алексей рассказал правду. Надо какой-то краткий ликбез, наверное, произвести. Вот как, вот если ты видишь коррупционера, да, и хочешь вскрыть, так сказать, коррупционную составляющую его действий. Ну, вокруг Алексея это там, по всей видимости, достаточно специалистов, или я теряюсь. Все специалисты такого уровня, что нельзя ничего накопать. Но если вы хотите, следует делать то-то, то-то, то-то и то-то. Вот. Возьмем там какого-то персонажа для примера чисто и посмотрим, вот как у него, какая у него деятельность, какая у него собственность, кто где живет, кто где учатся, дети в Лондоне, там, я не знаю, еще чего-нибудь. Ну, там хоть понятно, это все должно быть как мне как бывшему милиционеру кажется, должно быть задокументировано. Не голословное обвинение, что с Сидоровым он вместе учился, это имущество Сидорова, и совершенно очевидно, что оно не его. Это, извините, сотрясение воздуха. А должны быть документы. А с документами уже, вот как только вы накопали, это не ролики в интернет, а обращение в суд. Ну, я не знаю, других способов в цивилизованных обществах нет.
Совершенно верно.
И а вот в противном случае это называется клевета.
Да, это уголовно наказуемое деяние. И вот вы сказали про Англию, да, упомянули. Там же самое смешное, аналогичный митинг будет проводиться в Лондоне силами вот наших политических эмигрантов. Они будут протестовать в Лондоне против коррупции в России.
Но, о боже.
Но этих же людей не смущает, что Англия – это страна, которая больше всех наших жуликов у себя приютила. Причем не просто жуликов, а коррупционеров там совершенно махровейших, которые там миллиарды выводили, начиная там от банкиров, начиная от Березовского, заканчивая банкирами, еще там кем-то. Ну, у меня целая статья была даже по этому поводу, которая называется, по-моему, «С Лондона выдачи нет». Можете тоже погуглить, почитать. И вот почему-то наши политэмигранты, Ашурков – это соратник Навального, еще там другие, Чичваркин, еще какие-то другие люди, они не хотят протестовать против того, чтобы Великобритания перестала крышевать жуликов. Они будут протестовать против коррупции в России. Но, ребят, если бы Великобритания их не крышевала, просто деньги некуда было бы прятать, им некуда было бы бежать, и просто никто бы не смог бы ничего бы своровать, потому что это было бы бесполезно.
Но говорят, я не знаю, за время перестройки из России вывезли 2 триллиона долларов совершенно четко украденных и выведенных за кордон. Что-то ни у кого там ничего, пускай 1 миллиард сократим напополам, триллион точнее, триллион долларов США. И что-то ни у кого ничего не дрогнуло, никто не сказал, что эти деньги украдены у российского народа, возьмите обратно. Нет, наши Каймановые острова такого не принимают, и лондонские банки такого не берут. Нет, что-то тишина, благорастворение, все только вспухли и зажили еще лучше. Мы хуже, а они лучше.
Да, цены на недвижимость в Лондоне стабильно растут за счет того, что различные жулики выезжают и покупают на ворованные деньги недвижимость. Это всех все устраивает, все замечательно.
И это должно быть для нас образцом.
Да, видимо, да.
Ну, вроде и до них там уже добралось вчера, там возле Вестминстера, там на мосту подавили, постреляли людей. Видимо, не нравится кому-то. Возможно, это были умеренные радикалы, которые против тирании королевы выступили. Должны отнестись с пониманием. Спасибо, Илья.
Да,
очень интересно.
Хотел бы еще добавить, что готовится к выходу еще одно, пожалуй, самое резонансное расследование, которое будет в этом году, ну, уровня, наверное, Руснана. Оно касается деятельности одного неполживого СМИ. Не буду пока его вслух называть. Но удалось поднять различные финансовые документы, там другие доказательства. И готовится, грубо говоря, настоящая бомба, из которой мы узнаем, на что живут неполживые либеральные СМИ, и как на самом деле, и во сколько они нам всем обходятся.
Заходи почаще.
Да, так что следите за новостями, подписывайтесь.
Спасибо, спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.